58. Наследник. Гроза накрыла Стокгольм. Гремел гром. Небо озарялось внезапными вспышками. Дождь лил, как из ведра, барабанил в окна большой квартиры Карла Пальмкруна. Томми Кофоэд и Натан Поллок снова начали прерванное техническое обследование. Было так темно, что им пришлось зажечь свет. В одном из высоких до потолка шкафов в гардеробной Пальмкруны под шеренгой серых, синих и черных костюмов Поллок увидел светлую кожаную папку.
«Томми!»
— позвал Поллок. Вошел сутулиный хмурый Кофоэд. «Что?» — Натан легонько похлопал по папке рукой в перчатке и сказал.
«Думаю, мы тут что-нибудь найдем».
Они подошли к высокой и глубокой оконной нише. Поллок бережно расстегнул клапан и раскрыл папку. «Давай», — прошептал Кофоэд. Поллок осторожно поднял тонкий первый лист, на котором значилась «Последняя воля Карла Пальмкруны». Читали в тишине. Документ был подписан 1 марта, 3 года назад. В завещании Пальмкруна оставлял все имущество своему единственному сыну, Стефану Бергквисту.
«Что еще за Стефан Бергквист?» — спросил Кофоэд, когда они дочитали завещание. «Насколько я знаю, у Пальмкруна не было ни родни, ни друзей. У него никого не было». «Стефан Бергквист живет в Вестеросе, если верить этому документу», — заметил Поллок. «Вестерос, Решульгаттен, 11». Поллок вдруг осекся, поднял глаза и сказал. «Он еще совсем мальчик. Согласно личному коду, ему всего 16 лет».
Завещание было заверено адвокатом Пальмкруна из фирмы «Висельгрен и сыновья». Поллок полистал приложение, уточнявшее, чем владеет Пальмкруна. 4 пенсионных фонда, сданный в аренду лес, всего 2 гектара, садик в Сёрмланде, который вот уже 10 лет как сдавался в наем, и дорого заложенная квартира в доме номер 2 по Грефгаттен. По настоящему ценным имуществом был счет в Chartered Bank в Джерси. Сальдо Пальмкруны составляло почти 9 миллионов евро.
«Похоже, Стефан стал состоятельным человеком», — сказал Поллок.
«Ага.
Но почему?»
Томми пожал плечами.
«Некоторые вообще завещают все своей собачке или тренеру по гимнастике». «Я ему позвоню».
«Мальчику?
А что еще прикажешь делать?»
Поллок вытащил телефон, набрал номер, попросил, чтобы его соединили со Стефаном Бергквистом, проживающим в Вестеросе, в доме номер 11 по Решульгаттен. Узнал, что по тому же адресу живет Сив Бергквист, вероятно, мать мальчика. Натан смотрел на проливной дождь и на переполненные желоба.
«Сив Бергквист», — надломленным голосом ответила женщина.
«Меня зовут Натан Поллок. Я комиссар уголовной полиции. Вы мать Стефана Бергквиста?»
«Да»,
— прошептала женщина.
«Я могу поговорить с ним».
«Что?»
«Вам не о чем беспокоиться. Мне только надо спросить...»
«Убирайтесь к черту!» — закричала женщина и бросила трубку.
Поллок снова набрал номер, но ему не ответили. Он посмотрел на блестящий тротуар и опять позвонил.
«Микки»,
— раздался холодный мужской голос.
«Меня зовут Натан Поллок. Я... Какого черта вам надо?»
Натан услышал, как в комнате плачет женщина. Она что-то сказала мужчине, и он ответил, что разберется.
«Нет, я сама».
Мужчина положил трубку на стол, послышались шаги.
«Алло»,
— тихо произнесла женщина.
«Простите, мне нужно...»
«Стефан умер», — зло
сказала женщина.
«Зачем? Зачем вы звоните и заявляете, что вам нужно с ним поговорить? Я не могу...»
Она зарыдала в трубку, что-то упало на пол, загремело.
«Простите», — сказал Поллок. «Я не знал, я...»
«Я не могу», —
плакала женщина.
«Я больше не могу...»
Послышались шаги. Мужчина снова взял трубку и сказал.
«Все, хватит». «Подождите», — торопливо попросил Поллок. «Вы можете рассказать, что случилось? Это важно».
Томми, внимательно слушавший разговор, смотрел на Натана. Тот кивал чьему-то голосу в телефонной трубке, бледнел и дергал себя за серебряно-седой хвостик.